как всегда, по пятницам у нас общение происходит в таком ракурсе. Вы задаете вопросы, я на них отвечаю. Первый вопрос, который мы сегодня с вами будем рассматривать, вопрос Сергея. Не знаю откуда, просто было написано Сергей, который задает следующий вопрос. Как в наше время отличить фарисея-фанатика от реального верующего человека? В чем разница между ними и их верой? То есть вопрос, смотрите, достаточно таки жизненный, да? Если мы знаем, как отличить фарисея-фанатика от истинно верующего человека, вы сами понимаете, насколько нам легче тогда общаться с человеком. Если мы понимаем, что это фарисей, если мы понимаем, что это фанатик, да, только поймите правильно, я здесь имею в виду не то, что фарисея обзывать, да, а констатация факта, что он действительно такой человек. Так вот, если мы понимаем, что это фарисей, то мы будем вести себя, соответственно, зная его приблизительно поведение, да, и понимая, стоит ли задавать какие-то вопросы, или вообще разговоры заводить, стоит или не стоит, или, может быть, разумнее просто удалиться, да. Если мы понимаем и знаем, как отличить истинно верующего человека, да, я вам скажу, это тоже большой плюс. Если мы видим, что это действительно тот человек, истинно верующий, то, общаясь с ним, мы можем от него получить очень много всяких на разные темы, наставлений, подсказок и так далее и тому подобное. Зная дух человека, зная признаки и поведение этого человека, нам намного проще будет вести диалог с таким человеком, зная и понимая, что он из себя представляет. Так вот, значит, как отличить фарисея-фанатика от истинно, от реально верующего человека? Ну, второй вопрос, в принципе, тот же самый, да? В чем разница между ними и их верой? Так вот, приступим к отличительным особенностям вот этих двух категорий верующих людей, да? У фарисея-фанатика есть одна, будем говорить, неподдельная черта характера. То есть, заметьте, фарисей-фанатик, человек, который твердо чего-то держится, которого трудно поколебать в чем-либо, который вообще не принимает никакие, как говорится, там чьи-то мнения, кроме своего собственного, да. Так вот, смотрите, у него есть одна неподдельная черта характера. Горд и высокомерен. То есть, хожу в истинную церковь, исповедую истинного Бога, у него всегда вот такие категорические заявления, имеет настоящую веру и, знаете, там бывает еще и такое, претензии, я пророк, я человек Божий и так далее и тому подобное. Значит, смотрите, ему присуща гордость и высокомерие. Далее, если он горд и высокомерен, то, что хочу сказать, подчеркнуть, это неминуемо для него. Он обязательно раздражителен, потому что гордый человек, все, что не так, он сразу начинает раздражаться. Значит, он раздражителен и не имеет самокритичности. То есть, заметьте, фанатик не может самокритично посмотреть на себя, на свой характер, на свое поведение, на свои заявление, да, он всегда прав и никогда никому ничего не прислушивается, да, поэтому он не имеет самокритичности. И добавляю, в связи с тем, что нет самокритичности, он не может, не способен принимать обличение или признавать какие-то свои ошибки, да, он практически, пока находится в этом состоянии фанатизма, он неисправим. То есть, такие люди, как правило, не подлежат исправлению. Это надо тоже для себя иметь в виду. Вот мы ходим в церковь, если мы действительно вот обладаем вот такими свойствами, так фанатично, будем так говорить, держимся за церковь, за свои убеждения, никогда ни с какой другой стороны не посмотрим ни на человека, ни на другую церковь, ни на учение, да, Обратите внимание, это люди, обреченные на тот проклятый характер, который они имеют, который они оправдывают и который ими управляет. Далее. Еще что свойственно фарисею и фанатику. Очень примитивно, односторонне все видит. Ну вот, я пример такой приведу. Знаете, вот есть люди такие. Я евангельский христиан-баптист, и только это истинная церковь. Я больше ни с кем не разговариваю, слушать не хочу. Я твердо стою в вере. Есть такие адвентисты, есть такие православные, есть такие католики. То есть вот такая категоричность в своих заявлениях, да, и я почему и говорю, примитивно, односторонне все видит. Вот буквально что-то понимает, пусть выше и ниже по тексту там подразумевается, намекается неоднократно или прямо говорится, что здесь какой-то глубокий духовный смысл, у него все просто, все понятно, как 5 копеек. Так вот, он примитивно мыслит, односторонне все видит, далее не принимает никакой и ничьей логики, кроме собственной, и управляет им собственное упрямство. Далее. Он отвергает и не слышит, и даже, как я сказал, не способен слышать ничьи вопросы, которые кто-либо ему будет задавать. Далее. Он не способен трезво и всесторонне рассмотреть ситуацию или вопрос, потому что не приучен думать. То есть, заметьте, только мыслящий, рассудительный человек способен и самокритично на себя посмотреть, и на учение, и на церковь, и посмотреть без предвзятости на человека, который в другой конфессии находится, по-другому верит, не туда ходит, куда он. А вот фанатик не приучен думать, поэтому не признает вопросы, не принимает и отвергает. Дальше. Он, как я сказал, не приучен думать, поэтому не задумывается по поводу любой информации, которую слышит, а сразу противоречит и всегда стоит на своем. То есть, чтобы проверить фарисея-фанатика, достаточно задать пару вопросов. Особенно если это связано с убеждениями. Но, как правило, тот, который в религиозных убеждениях фанатик, он, как правило, такой же точно, такой же и в обыденной жизни. И неважно, какой вопрос, неважно, какая житейская может быть тема, поведение будет аналогичным. Поэтому он как бы и называется фанатик, то есть безголовый. То есть, заметьте, фанатизм – это безголовость. Это отсутствие рассудительности. Ну, чтобы вам было понятно, знаете, вот фаны есть, фаны – это фанатики футбольных клубов, там, хоккейных клубов, сборных там страны, да? И заметьте, чем они характеризуются. Кричат, пищат, свистят, петарды пускают, там, я не знаю что, ну и напьются, и знамена, и если проиграли, то противников, этих болельщиков другой команды, которая выиграла, доходит до драки, выходит со стадиона, там переворачивают машины, бьют витрины. Вот это, ну я говорю, как можно говорить вообще о наличии вообще мозгов. Фанатик он, как говорят и в Африке, фанатик. Если это религиозный, я даже добавлю, из всех видов фанатизма наихудший религиозный. Потому что это вообще, как говорится, гарантия неисправимости. Потому что если фанатик там футбольного клуба, ну может кто-то отколотит хорошо, может начнет думать. А тут связано вообще с Богом. А если он с Богом общается, а если он его избранное орудие, а если он ходит в его единственную истинную церковь, и там еще, как говорится, не пасет задних, да? Вот попробуй ты ему что-либо говори, когда он говорит, а мне Бог открыл, и все. То есть, выше Бога нет. А у него это, как говорится, ну как, как соус, в котором он находится. У него все связано с Богом, причем все от Бога, все правильно, как от самого Бога, да и сам говорит, как сам Бог. Поэтому его наиболее трудно исправить. Ну, можно еще раз так повторить вкратце, да? Признаки, приметы, черты характера фанатика, фарисея, верующего, да? Значит, горд, высокомерен, отсутствует самокритичность, раздражителен, напорист всегда, примитивно, односторонне все видит, далее не прислушивается к мнению какого-либо человека, отвергает вопросы, не слышит, игнорирует, не способен по любому вопросу всесторонне рассмотреть, подумать, сопоставить какие-то факты, то есть односторонне, как трамвай по рельсам идет. Далее, не приучен думать, не задумывается, сразу вступает в противоречие и всегда стоит на своем. Категоричен, упрям, раздражен и агрессивен. Я думаю, что там может еще кто-то что-то вспомнит, но в принципе, я хочу сказать, эти пороки взаимосвязаны, да? Может быть, там еще что-то можно добавить, но я думаю, что этого достаточно для того, чтобы определить фарисея-фанатика, да? Далее, если что-то он там проявит, оно будет обязательно вот в этот списочек входить. Пусть оно немножко по-другому будет называться. Далее. Теперь приступим к тому, чтобы охарактеризовать истинно верующего человека. То есть истинно верующий человек, ну тут уже можно сказать прямо как бы в противоположность фанатику, не фанатик. И он тоже имеет свои неподдельные черты характера. Ну, сказав, что он не фанатик, можно сказать, что то, что фанатику присуще, у истинного верующего это все отсутствует. То есть истинно верующий человек, он разумный, далее, рассудительный. Следовательно, если он рассудительный, то он, и не гордый. Он кроткий и смиренный. Далее, если он такой, то может самокритично посмотреть на себя, на свое убеждение, на свой характер, на свое поведение, на свои поступки. Далее. Если истинно верующий кроток и смирен, то он прост в общении. Далее. У него не будет претензий на особую какую-то значимость. Он не будет там говорить, вот я хожу в истинную церковь. Он может и ходить в истинную церковь, но он никогда об этом не будет заявлять. Понимая, что может он так сейчас считает и лучшего ничего в жизни не встречал. А вдруг сейчас он встретит человека, который вроде бы не в истинной церкви, да, а понимает глубже и больше, чем он. Поэтому он не будет претендовать, что он там орудие Божье, что он пророк, что он там пастырь, что он там истинно верующий в истинной церкви и так далее и тому подобное. Далее. Он может всесторонне рассматривать ситуацию или затрагиваемый вопрос. То есть он не сразу он не спорит вообще, не противоречит. Как правило, поведение его такое, ему говорят, а он слушает. Его могут даже спросить, а что ты молчишь? Он говорит, вы говорите, я слушаю. Мне надо еще это переварить, сопоставить. Я могу еще задать вопрос, чего торопиться, вот сразу что-то говорить, да или нет. То есть это характеристика истинно верующего человека. Далее. Он добрый, он покладистый, то есть не строптивый, не спорщик, не возмутительный, не революционер. Далее. Если он рассудительный, если он кроток и смирен и нет гордости, то он, заметьте, автоматически я уже сказал, добрый, покладистый. Далее. Может снисходить к проступкам других людей. Далее. Не прямолинеен, а следовательно коммуникабелен. То есть умеет с людьми, с различными людьми находить общий язык и создавать атмосферу благожелательности. Далее. У него чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. И разум, как я сказал, занимает главенствующее положение в этом человеке. Далее. Самокритичен он. Далее. Он склонен принимать советы. Далее. Он не упрям и не агрессивен. И всегда за буквой Писания видит скрытый смысл духовный. То есть он не будет вот так, знаете, всегда только буквально понимать и все. Он будет задумываться. А почему вот так написано? А что это за обряд? Если там есть какой-то мистический смысл, то почему, участвуя в нем, не происходят никакие перемены? То есть он вот так будет подходить творчески. И потом он поймет, что здесь есть смысл, который животворит. Буква убивает, а дух, то есть смысл, животворит. Так вот, он видит и понимает Писание всегда глубоко. Далее. Не просто глубоко, а видит и понимает практически. Практичный это человек. Любое знание, которое вообще в отрыве от практической жизни, для него не является знанием. Знание, только то знание и только то истинное, если оно дает какую-то пользу человеку, меняет его, делает его более благословенным в жизни. То есть, заметьте, он не читает Писание в отрыве от жизни, не толкует в отрыве от жизни и не рассматривает его вот отдельно, как многие бывает и из нас, и именно так и следует. Вот, берется стих, и, как говорится, то так, то так, то так. Иногда задаешься вопрос, говорю, подожди, ну, а какой смысл вот в этом толковании? То есть, что полезного можно извлечь для себя? У фанатика, как правило, вот так написано, и все, вот это и полезно. И зачастую там с мистикой связано. Что вот во время вечери что-то такое он получает, во время крещения вообще, как говорится, родился и такое ощутил, что неземное какое-то блаженство, да? Но понять смысл, как правило, задуматься над ним, фанатики над этим не задумываются. А вот истинно верующий всегда задумывается. Ну, думаю, что в общем картина понятная, да? Конечно, надо это, как говорится, может быть, не один раз прочитать, может быть, чтобы усвоить и зафиксировать у себя в сознании, чтобы это было такое, знаете, как незыблемое правило, определитель для того, кто перед нами, да, может, это надо будет проверить на практике, потому что то, что я рассказываю, да, это теория, но она у меня исходит из практики. То есть я читаю и я наблюдаю за собою, за людьми, за ситуацией, вот так, как будем говорить, сторонний наблюдатель. Потом подвергаю это все анализу, с такой стороны, с такой, правильно, неправильно, может, с другой стороны надо посмотреть, может, чью-то точку зрения надо ей внять, да? Так вот, мы должны вот так подходить, поэтому, чтобы вот убедиться, правильно я сказал или нет, вы должны будете в жизни понаблюдать, то есть проверить, действительно ли так, как я сказал. И я это говорю еще для того, что, честно говорю, что мне не очень нравится, когда кто-то вот так, ну просто вот Саша сказал, и вот фанатично верю, фанатично признаю, там, вот он правильно говорит, вы знаете, мне это не очень приятно. Я хотел бы, чтобы человек проверил. Я хотел бы, чтобы он имел собственное убеждение, а не просто после меня что-то повторял. Потому что те, которые повторяют, хотя я говорю о рассудительности, говорю, проверьте, проследите, в Писании найдите подтверждение или опровержение, да. Если он, фанатик, и меня поддерживает, я понимаю, что я не выполнил, то есть чего-то не сказал, не выполнил какую-то работу. И мне особенно неприятно, когда кто-то просто фанатично меня поддерживает или фанатично там вот, стоит горой за меня. Проверьте. Пусть это будет ваше убеждение. оно вам даст силу. Если вы это проверите и убедитесь, то оно даст вам силу в жизни отличать одного человека от другого, далее понимать, разбираться, принимать мудрые решения. А если это мое знание, но еще не ваше, вы бы на практике не проверил, оно вам никогда не даст никакой пользы. Следующий вопрос. Вопрос Алексея из Елабуги. Значит, он пишет: Саша, прокомментируй, пожалуйста, притчи, 20 глава, 27 стих. Значит, я его прочитаю сейчас, а потом прокомментирую. Стих следующий. Светильник Господень, дух человека, испытывающий все глубины сердца. Что хотел бы вначале сказать, прежде чем прокомментировать этот стих? Мы вообще привыкли, помните, да, есть такие стихи, и привыкли так вообще понимать. Слово Твое, светильник, свет для ноги моей и светильник для стези моей. Помните, да? Может, я чуть-чуть недословно это сказал, но так по памяти, да? Мы привыкли, что Слово Господне это и есть светильник. Теперь я вам хочу сказать, вот такой пример приведу. Вот фонарик, так, сравнение такое сделаю, да? Фонарик есть светильник. Но я на что хочу сделать, акцентировать ваше внимание. Если там нет батарейки, вот все есть, фонарик есть, лампочка есть, контакты есть, энергии нету, силы нету, то это не светильник. Это просто испорченный или нерабочий фонарик. К чему я это говорю? Слово Божие есть действительно светильник. Но вот светильник, вот оно слово, вот она Библия, и вот каждый стишок это светильник. Вот я его почитал, далее дал Богу команду: Господи, благослови, чтобы это слово возымело во мне действие, чтобы произвело работу, чтобы изменило, осветило. Аминь. И я задаю вопрос. И многим так помогло. Вот прочитали, вот он светильник. А светит ли он? Человек говорит: да, светит. Я задаю вопрос. Почему, когда вот сейчас получилась стычка, почему ты туда влез, в эту стычку? Почему ты стал участником спора? Далее. Вот ты говоришь, слово для меня светильник. Я его почитал и как бы просветился, да? Задаю вопрос. Почему сейчас вот сказал вот это слово? Далее. Зачем сделал вот этот поступок? И почему у тебя не ёкнуло внутри, что ты что-то не то делаешь? Заметьте, если есть у тебя светильник, и как ты говоришь, что он светит, то почему ты споткнулся? Почему ты сболтнул то, что не надо? Почему ты кого-то подставил? А я не подумал. Я говорю, вот-вот-вот, подходим к делу. Ты не подумал. Так вот, Слово Божье подобно фонарику без батарейки. Если мы не добавили этому фонарику или этому слову энергию ума, этим фонариком, этим светильником надо пользоваться. Свет должен быть реальным. Все, что из человека исходит, внутри человека происходит. Ибо от избытка сердца говорят уста. А от избытка сердца человек что-либо говорит, делает, да, и так далее, и тому подобное. Так я задаю вопрос. У нас же всегда, не всегда избыток сердца положительный. Мы же даже чаще делаем что-либо негативное. Поступаем неправильно. Я задаю вопрос. А светильник? Ходили в церковь, вроде светильник зажгли. Дома почитали, вроде бы светильник зажгли. Так мы почитали, зажгли. И тут же, ну, сравним светильник с свечою, и тут же почитали, сказали: Господи, благослови, и взяли и задули свечу. Так как же она теперь светит? Вот когда слово, заметьте, применено, в него человек вник, понял его слово, и оно живо и действенно внутри и доходит до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит, я добавляю, и обличает, и предостерегает, и вовремя останавливает, то тогда это слово является светильником. То есть, обратите внимание, само Слово Божье без осознанного применения, без вникания в него и понимания его смысла, не является светильником вообще. Это просто лозунг. Вот заметьте, если едет водитель на автомобиле по дороге, там есть различные знаки. Знак – это светильник. Так вот, если ты на него обращаешь внимание, и о чем он тебе как бы говорит, какую информацию дает, ты это держишь в сознании и, соответственно, ведешь себя, допустим, там на перекрестке или на светофоре, при повороте, налево или направо, то ты заранее занимаешь полосу определенную, заранее там, ну, включаешь поворотник, да, или пропускаешь кого-либо. Заметьте, вот тогда этот знак является светильником. Если я увидел боковым зрением знак, не особенно придав значению, что за знаки, и просто еду, как говорят всегда, знаете, есть некоторые люди, глупые водители, они всегда по главной дороге едут. То есть все им должны уступать. Так вот, такой человек, который вот таким образом едет, для него знак не является светильником. И для нас, если мы прочитали и забыли, помните, Иаков пишет: но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, обратите внимание, вот, вот он, свет вынимается из слова или из закона. Пребудет в нем, и слово будет, заметьте, внутри него и его, живое и действенное, обличающее, ободряющее, напоминающее, предостерегающее. Вот только тогда вот это слово, заметьте, будет светильником. Ну, теперь возвращаюсь к стиху. Светильник Господень, обратите внимание, свет Господень, это не просто библейское слово. Далее. Свет Господень, кто-то может сказать, что голос Святого Духа, слова, которые Бог говорит посредством работы Святого Духа, это есть светильник. Я говорю, извините. Если мы слышим этот голос и ему внимаем, на него обращаем внимание и, соответственно, ведем себя, то тогда да, слово, сказанное посредством Святого Духа, является светильником, потому что освещает, что под ногами, перед глазами, что у нас, чтобы не спотыкались, чтобы не залетали и чтобы вовремя могли избавиться от какой-то негативной ситуации или ненужного разговора. Если же голос Святого Духа говорит, мы там слышим, но считаем, что это не так и делаем по-своему, то заметьте, да, Господь пытался засветить. Мы тут же взяли и задули. Не надо, это неправильно. Я считаю, что правильно это. Заметьте, мы ставим себя в позу. Ну, как говорят, отдел технического контроля, ОТК. Мы проверяем, Бог правильно говорит или нет. Ну и проверяя таким образом, и поступая таким образом, мы всегда делаем глупость, а потом говорим, ну была же мысль, да, вот это было от Бога. Слово Господне было внутри тебя, но ты не дал, чтобы это слово стало светильником. Ты затушил его. Поэтому заметьте, ни слово библейское, ни слово, сказанное человеком, я имею в виду мудрым человеком и правильное слово, ни слово, сказанное Богом посредством работы Святого Духа, не является светильником до тех пор, пока мы не вникнем в него, пока не станем размышлять о нем, не докопаемся до его сути, а докопавшись, пока не станем его применять, и оно не станет нам освещать темные уголки, да, оно не является, заметьте, светильником. Так вот, смотрите, светильник Господень, то есть Божий прожектор в человеке, или для человека, или в человека, в человеке. Это дух человека, обратите внимание, это его разум. Здесь именно о разуме идет речь. Помните, поступайте по духу, то есть по разуму, и вы не будете исполнять вожделение плоти своего сердца. Заметьте, светильник Господень, прожектор Господень, который освещает стезю перед ним, это разум человека, я добавляю, который вник в Слово Божье, понял его смысл и теперь его применяет в повседневной обыденной жизни. Всегда и везде, постоянно. Ходит с включенным фонариком, светильником. Так вот, заметьте, светильник Господень – это дух человека, испытывающий все глубины сердца. Я хочу подчеркнуть. Мы иногда понимаем, что вот мы светильник получили, и мы испытываем сердца других людей. Это неправильно. Не испытав свое сердце и не поняв его состояние, да, мы никогда правильно не можем определить того, что думает, какие мотивы были у другого человека. Заметьте, пока мы не свой прибор не настроим по Божьему эталону, пока не выставим его так, как надо, мы не можем измерять и тем более определять, правильно или неправильно кто-то поступил или что-либо сказал. Помните, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. И не может это принимать, потому что он это почитает безумием. Если сам человек не вникает в себя, и сам, заметьте, вникая в глубины своего сердца, не обуздывает свое сердце, то рассудок этого человека не меняется, не прогрессирует, не развивается. Он имеет погрешность. Чем более эмоциональный человек, тем больше погрешность рассудка. Поэтому определять другого человека, прав, неправ, духовный, недуховный, это глупое занятие. Пока мы себя не проверим, пока мы себя не выставим по эталону Божьему, да, пока это не станет нормой жизни, вообще судить о других людях не то что бессмысленно, а даже потенциально вредно. Это обернется для нас еще большей бедой, потому что мало того, что мы ошибаемся, так мы еще и возомним о себе, что мы вообще самые, что ни на есть, наилучшие эксперты, психологи. Так вот, заметьте, дух человека должен испытывать свое сердце. То есть работа Святого Духа происходит через разум человека. И заметьте, и дальше куда направляется? Чтобы испытывать все свои внутренние намерения и помышления сердечные, все глубины своего сердца. Чтобы понять, что внутри там разумно, что глупо, что красиво, что некрасиво, что добро, а что зло. Заметьте, мы должны разобраться внутри. Там всего две сосны, между которыми почти все человечество блудит, между разумом и чувствами. Так вот, мы должны испытывать глубины своего сердца, своего, подчеркиваю. Вы помните, я всегда говорил, говорю и буду говорить. Все Писание может быть полезным только при одном условии. Если мы убедимся в правильности этого Писания, в правильности этого Слова. Каким образом мы можем убедиться? Каким образом мы проверим, вкусим, что благ Господь, что это есть истина, что она правильно говорит, правильно предупреждает и предостерегает нас от глупостей и порока? Я всегда говорил вам стих, и пусть он будет у вас как первая заповедь, потому что, чтобы исполнить первую заповедь, вторую, третью, сначала с этого надо начать. Вникай в себя и учение, занимайся с ним постоянно. Заметьте, вникай. Дух человека испытывает все глубины сердца. Заметьте, тот же самый стих. Вникай в себя и учение, занимайся сим постоянно. Я добавлю кое-что к этому стиху. Что, почему сказано, занимайся сим постоянно. Вот как дышишь, вот так этим и занимайся. Что это даст? То, что истина библейская, ты в ней убедишься на практике. То, что заблуждение, ты в этом тоже убедишься и разочаруешься. Ты начнешь понимать, что хорошо и что плохо, начнешь отличать. И начнешь уже менять направление своих ног. Будешь уклоняться от зла. Далее. Чтобы понять Писание и его духовный смысл. Если мы не вникаем в себя, для нас Слово Божие, будем говорить абстрактно. Я никогда в жизни не понял бы, что борьба между добром и злом, Богом и сатаной внутри человека происходит между разумом и чувствами, если бы я не убедился, что внутри идет вот борьба между двумя голосами. Я не знал, что это за голоса. Знаете, как привычка такая церковная. Бог говорит, сатана говорит, а кто Бог, а кто сатана, никто не объясняет. И я когда стал вникать, я вижу, вот она борьба. Один голос точно правильный, но я его всегда игнорирую. А потом всегда жалею, что не послушал. Я понял, почему поговорка существует. Хорошая мысль приходит опасная. Потому что мы чувственные люди и поступаем по чувствам. Мы душевные люди. И разумные мысли для нас безумие. Поэтому мы не верим, сопротивляемся, спорим и стоим на своем. И на одни и те же грабли можем 15 раз в день наступить. И каждый раз скажем, ну теперь я понял. И как только сказал, понял, не досказал, тут же получил между глаз. Так вот смотрите, вникая в себя и в учение, я понял. А потом, заметьте, в себя я увидел две стороны, вот две противоборствующие стороны, да? А в учение, когда я вникал, я понял, вот он, в одном месте разум, в другом месте чувство. Потом я в Писании заметил, что разум называется духом, а чувство – плотью, похотью, эмоциями, сердцем. И когда я вот, ну, видите, две сосны, разобрался, думаю, как просто, как понятно, но заметьте, без исследования самого себя, без вникания в себя, этого, к этому человек не придет. Слово Божье дает силу каждому человеку, заметьте, когда я в него вникну, проверю, вкушу, ощущу вкус, запах, аромат, проверю на практике его полезность. Вот только тогда в Слово Божье можно влюбиться. Только тогда оно влечет. Только тогда о нем хочется размышлять, потому что нашел сокровище, которое дороже золота, жемчуга и всего, что только человек пожелает. Вот он Бог, так будем говорить, в натуре. Вот его работа внутри, заметьте, включается рассудок, начинается рассудительность, заметьте, а Бог работает человеком каким образом? Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Видите, Ну, стих вроде как бы можно было бы попроще, да, вот я его, как говорится, чуть шире беру, да. Сразу затрагиваю некоторые аспекты борьбы с грехом, некоторые моменты механизма, из чего этот механизм состоит, и где и что надо сделать, чтобы это слово дало силу. Заметьте, слово не дает силу. Мы не убедились, мы не проверили. Это знание Павла, Петра, Иоанна. Но это знание не мое. Это чужая цитата. Как баннер рекламный какой-нибудь, да? Я в него не вникаю. И заметьте, такое слово не привлекает. О таком слове сильно много долго думать не получится, оно сразу улетает. И поэтому имеем глаза, но не видим, имеем уши, но не слышим. Обратите внимание, причина в чем? Абстрактное знание. Абстрактное знание – это не светильник. Это слепота. Так вот, заметьте, светильник Господень, можно сказать, это работа Святого Духа, слова Божьи через работу Святого Духа, по отношению к которым человек прилепился, задумался, вник в эти слова, то есть начинает прислушиваться. Далее, внутри человека происходит более-менее уже какая-то такая целенаправленная работа по разграничению, разделению одно от другого, то есть добра от зла, праведности от беззакония. И далее, заметьте, работа Святого Духа, как светильник Господень, только через разум человека овеществляется и совершает работу просвещения. Значит, светильник Господень – это слово Господне, которое, неважно, хоть от человека праведного вы услышите, хоть через голос Святого Духа, хоть через Писание, да? Это слово Господне, которое взяло на вооружение, как человек рукой фонарик, то есть взяло на вооружение наш разум, и который теперь беспристрастно все освещает внутри своего собственного сердца. То есть, светильник – это источник света внутри человека. Это то, что освещает наш внутренний мир и выявляет там все негативное в нас. Дух человека – это разум человека, который имеет способность общаться с разумом Божьим. Вы помните, да, библейский стих «Дух Божий свидетельствует Духу нашему». То есть разум Божий свидетельствует разуму нашему. Я сегодня уже говорил вам, да? Дух Святой – дух премудрости и разума. А человек должен поступать по разуму, ищу рассудительного знания. Поступайте по духу, по разуму, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Кстати, ну попутно просто напомню, да? Человек говорит, нельзя победить грех. Заметьте, поступайте по разуму, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Вот и греха и нет. Вы видите, как все просто. До примитивности просто. И как нам не просто запудрили мозги, что мы в двух соснах заблудились. Дальше. Я сказал, что разум человеческий имеет способность общаться с разумом Божьим. Поэтому он сам просвещен и просвещается в первую очередь. Далее. Он обладает знанием, что хорошо и что плохо. Мы же разумом воспринимаем. Это я говорю, как надо. А вообще зачастую мы воспринимаем Слово Божье чувствами. Вот кто-то говорит, ой, ай, ой, Господь, ой, какое слово вот это, ойкаем, айкаем, ойкаем, айкаем, и светильник так и не включился. Как же сердце само себя будет проверять, исследовать, да тем более признавать свои пороки? Да никогда в жизни этого не будет. Поэтому эмоциональное восприятие Слова Божьего, помните, сеятель вышел сеять семя свое. И помните, там одна категория почв, да, чем характеризуется, это те, которые, как только услышат Слово Божие, тотчас с радостью принимают его. Вспомните, да? А когда наступает скорбь или гонение, тотчас, без радости, я добавляю, отвергают его. То есть, вот заметьте, эмоции, это вообще человек не пускает корень. Разум принял, разум вник, это пустил корень. А заметьте, эмоциональный человек вообще не вникает. То есть, у него сразу, как говорится, радость, эмоции, вроде там росток какой-то, а чуть что не так что-то сказал, посмотрел, там гонение или скорбь, или трудности, тот час уходит от Бога, потому что не имел корня и не постоянен. Извините, не имел ума и не вникал в слово. Это слово не дало ему силы быть таковым, как он читал. Он охал, ахал, поэтому и пролетел. Так вот, смотрите, разум беспристрастен, спокоен и объективен. То есть он не способен ни психовать, ни заводиться. Это наши эмоции. Поэтому он и имеет право, я уже так говорю, имеет право контролировать, значит, кто, извиняюсь, немножко не так сказал, поэтому он может испытывать, проверять, делать как бы рентген, УЗИ, сканировать наше сердце. Он именно разум, а не чувство. Должен анализировать, делать выводы, контролировать свое сердце, выполняет ли оно его решение или нет. Ну, попутно просто вспомню несколько стихов. «Вникай в себя, учение, занимайся этим постоянно», я уже сказал, да? И еще парочку. Если это вторая глава притчи, если ты наклонишь сердце твое к размышлению, заметьте, разум должен управлять, сердце подчинено должно быть разуму. Если наклонишь сердце твое к размышлению, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя от пути чужого, от жены чужой, там помните, да? От разбойников, от воров. То есть, другими словами, рассудительность будет оберегать тебя от греха. Заметьте, вторая глава притчи тоже говорит, чуть другими словами, о том, как избавиться от греха. Ну и я вспоминал тоже стишок из 8 главы Римлянам. «Поступайте по духу, то есть по разуму, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Поэтому еще раз повторюсь. Светильник Господень – это разум человека, которым человек пользуется, который все время подвергает все анализу. То есть, не торопится давать оценку, анализирует, сопоставляет. То есть, это как математик, как ученый. И заметьте, если разум человека испытывает, заметьте, словом, не просто испытывает, а словом, так я делаю или нет. Во мне такие побуждения, о каких побуждениях говорит Слово Божие или нет. И заметьте, испытывает, проверяет, делает выводы, сортирует, одно выбрасывает, другое оставляет. Вот только тогда светильник Господень, слово Господне, является светильником Господним. И заметьте, без разума, без размышления, без анализа, слово Господне в любом виде не является светильником, не дает силы, не дает знания и не предостерегает и не избавляет от проблем. Поэтому, читая, не вникая, молясь, не задумываясь, сидя в церкви, слушая проповедь и два пишем, три за умом помечаем, я вам говорю, вот потому мы и пролетаем всегда мимо благословения. Даже не замечая и не понимая, как это с нами происходит. Я думаю, Алексей, я ответил на вопрос. Можно еще что-то говорить? Ну, я думаю, с головой хватит для размышления. Следующий вопрос. Вопрос Александра Ерохина. Значит, он задал следующий вопрос. Можно ли христианину ходить на пляж? Ну, что я вам хочу сказать? Ну, наверное, всем вам не раз приходилось слышать, что, приходя в церковь, мы должны прилично одеваться, как прилично как святым одеваться. То есть, ну, женщина должна там не заниматься ни внешним плетением волос, ни нарядностью в одеждах, там ни сережки в ушах, там, извините, ни декольте большое, ни там обтянутое платье так, что все подчеркивало, как говорится, все, что имеет сестра у себя в наличии, да? Заметьте, юбка не должна быть короткая. Ну, парень тоже, ну, парень, будем так говорить, тоже, там и глазки не надо строить, и одеяние должно быть тоже соответствующее, простое, да? К чему я это все говорю? Ну, извините, люди приходят в церковь, это как в больницу, тут в основном больные, но должны лечиться и выходить оттуда, выписываться. Это несомненно и 100% так должно быть, потому что если мы ходим всю жизнь больные, то это не та больница, это больше на морг похоже. И что хочу сказать. Если мы туда приходим, ну и допустим там, вот представьте, сестры пришли в купальных костюмах, а братья пришли в плавках. Видите, картина какая, да? Отвечая на вопрос, я, видите, с церкви начинаю. Скажите, пожалуйста, куда мы будем смотреть, ну, в силу своей бездуховности, да? Что будет у нас в голове? Далее, какие мысли будут там витать в нашей голове, хотя они из сердца, но ну, голова наша будет занята полностью, да? Как компьютер вирусом будет заражен. И какая польза будет от проповеди, которую говорит, если он правильно говорит, пастырь в церкви и за кафедрой. Что останется в нашей памяти? Мы забудем даже, какое место читали, но мы не забудем, какая сестра обладает теми или иными, будем говорить, данными, или тот или иной брат тоже какое впечатление создал на ту или иную сестру. Получится, никто не забыт, ничто не забыто, кроме Библии Бога. Поэтому, даже вот если там, я не говорю уже про такую ситуацию, прийти в купальных костюмах и в плавках, да, а даже просто, женщина красиво принарядится. Сейчас это уже не про пляж. Ну, пусть так по-христиански, но все-таки ну, хочется подчеркнуть там свои какие-то телесные данные, да? Уже это там прическа, там парфюмерия, там ну, какая-то одежда. Заметьте, это уже отвлекает других людей от того, чтобы люди внимательно слушали то, что будет читаться из Писания. Уже это одно отвлекает. Хотим мы, не хотим. Я не говорю, конечно, про всех в одинаковой степени. Я говорю в общем о христианстве. Так вот я говорю, хотим мы, не хотим, но каждый из нас в какую-то определенную меру или в каком-то процентном отношении, мы будем говорить там, что секс там, знаете, как говорится, мне безразличен. Ну, на публику можно что хотите говорить, да? Я не всегда обращаю внимание, что человек говорит вслух. Я иногда, бывает, наблюдаю со стороны, когда ему не надо говорить, и когда он озабочен какой-то красотой мимо проходящей. И говорю, вот ты говорил, что ты не озабочен, а вот ситуация показывает, что то на публику, а на самом деле вот, вот что есть, то есть. Так вот, когда мы говорим, можно ли ходить христианину на пляж? Ну да, это уже же не собрание, да? Тут мы же уже о Слове Божьем, как говорится, ну, не размышляем. Мы пошли позагорать. Я хочу обратить ваше внимание. Вы вообще замечаете, как пляж меняется с годами? Я имею в виду не песок, не море, не воду в реке или в озере. Я имею в виду людей. Вот помните, да, если там кто-то видел, может в Ютубе, может где-то когда-то по телевизору, да, купальные костюмы столетней давности. там семейные трусы такие ниже колен, да, там, ну, в общем, такой типа водолазный костюм, только на голове нету, это такой купальник там у женщин. Ну и то я вам должен сказать, что уже можно что-то, как говорится, узреть. Ну, вы видите, семейные трусы, как говорится, извините, приближаются к плавкам с годами. Кто-то довольно-таки успешно внедряет в наше сознание, что все, что естественно, то не безобразно, да, там и неплохо. И заметьте, оголяются, оголяются, оголяются. Я сейчас, и уже, извините, вот, когда вопрос стоит, можно ли ходить на пляже или нет. Ну, сегодня, вы уже знаете, что такое слово стринги, да? Раньше я говорил трусики, вроде бы в трусиках, а так вообще веревка буквой Т сзаду особенно. То есть, фактически, извините, задница на витрине. Зачем-то веревка, я не могу понять, наверное, все-таки, ну, что дать понять, что я все-таки в каких-то там этих одеяниях веревочных, да? Так я говорю, задница, сказать на выкате не то слово, на прилавке вообще, как говорится, вроде, да. Далее, там бюстгальтеры, сами знаете, сейчас уже мини или там супер мини-бикини, то есть, другими словами, там какие-то трехугольники вообще. В принципе, если уже к тому идти, об этом говорить, да, заметьте, ну я уж не говорю там про нудистов. Да, есть некоторые, которые прогоняют нудистов, говорят, отдельный пляж им сделать, да. Но, я вам хочу сказать, а вот не нудисты в стрингах. Я помню, в Германии был, это было 96-й год. И мне там мои знакомые, которые меня пригласили, говорят, Саш, может сходим, отдохнем на озеро. Ну, я так говорю, хорошо. Они что-то улыбнулись. А я не понял, думаю, ну, рады, что на озеро пойдем. Ну, и приезжаем на озеро. Это Бавария, где католический край. Где налево кинь костел, направо недалеко костел, посередине озера. Лежат же, я выхожу, но я такого не видел еще, я же, как говорится, бывший советский. Выхожу с машины, раз, лежат женщины, ну, в трусиках, правда. Но больше ничего не было. Я так раз, они смеются. Они верующие тоже. Я думаю, раз, голову в другую сторону, а там еще, как говорится, краше. И куда ни глянь, все женщины так лежат. Ну, увидел несколько человек, все-таки я увидел в одеянии, ну, в таком хотя бы пляжном. К чему я это говорю? Заметьте, таким образом нас приучают к тому, чтобы мы оголялись. Что тут ничего страшного нету, что это все естественно, да? Вы знаете, там... Есть такие, я давно об этом слышал, папы, мамы с детьми, голячком все, и папа, и мама, и детки. И с детства, говорят, надо привыкать детям, это все, как говорится, ничего, они привыкнут, потом не будет никакого интереса. Ну, я, вы знаете, не раз слышал, что интерес намного раньше начинает проявляться у деток, чем говорили об этом те, кто этим занимается, да. Так вот, что хочу сказать. Какой бы там пляж ни был, это называется оголиться. Сегодня вы уже знаете, кто как оголяется и насколько, да? И я вам скажу, что подумать о Боге, ну, трудно будет. Я как-то вспоминаю, был у харизматов на собрании, на домашней церкви, да? И пришло два зэка. Один из них мой знакомый, а другой привел тоже освободившегося зэка с собой на собрание. И стоит лидер группы, женщина такого размера, приблизительно 52, может даже 54, ну, в этих пределах. Невысокого роста, поэтому особенно фигуристая, и стояла в лосинах. Сзади стоит этот зэк, я тоже стою сзади, все на коленях, а эта сестра встала. Заметьте, не на пляже, в лосинах. зэк стоит рядом со мной и говорит другому зэку, говорит, слушай, говорит, какой тут Бог с такой, извините, жо. Дальше не говорю. Идем отсюда, это зэк зэку говорит, и два зэка поднимаются и уходят. Заметьте, это не пляж, не мини-бикини, не плавочки, не стринги, а одеяние. Но зэк как бы понял, о каком благословении можно просить Бога, когда перед глазами, извините, вот такое вот творится. Поэтому я говорю, ходя на пляж, мы приучаемся к развращенности. Я вам уже прошлую субботу и позапрошлую, сейчас, как говорится, рассматриваем с вами тему, которая называется «Жесток Бог или нет?» Почему Бог говорил тогда, надо уничтожить эти народы. И вы помните, там разврат и гомосексуализм, то, что сегодня ЛГБТ называется, и голубые, и фиолетовые, и розовые. За это Бог уничтожал. У нас мода, заметьте, все время движется в сторону оголения или прозрачности. У нас пляж, обратите внимание, в том же направлении. У нас ЛГБТ в том же направлении. У нас красота, будем говорить, тело. Сегодня, вы знаете, есть те, которые культуризмом занимаются и красивое тело делают, да? Обратите внимание, все больше нетрадиционной ориентации, все больше развращения, гомосексуализма, лесбиянства. Я уж не говорю там, что еще есть. И с покойниками секс, и с животными секс. Это все то, от чего Бог предупреждал. Но заметьте, раздевание потихонечку нас приучает, что это нормально. И через время это действительно становится естественным. Уже никто ничего не стесняется. Совесть уже, как говорится, немножечко, так будем говорить, поехала не в ту сторону, да? И вы видите, к чему мир катится. Мы с вами вспоминали, завтра я опять это вспомню, да? Что в последнее время, помните пророчество, там два свидетеля будут убиты в городе, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И самый страшный порог – это вот эта сексуальная развращенность. И начинается она, как ни странно, с пляжа. Я не буду повторять, но в детстве, когда говорили, еще мы были пацанами, пошли, говорят, на Днепр, на пляж, то слово «пляж» начиналось не с буквы «П». Вот я был неверующий. Там, извините, вторая буква в алфавите была. Почему-то даже мирские говорили, что это вот такое, как говорится, мероприятие. Поэтому я к чему это говорю, поймите меня правильно, я сам ходил на пляж, и был момент, один раз пошел, и после этого я сказал, если я пойду, то только не на пляж, где-то отдельно, так, чтобы никого не было, да, вот там пойду, покупаюсь там, ну не буду там вот на этом пляже. Лучше подальше. И хотя я вам скажу, что, ну, вы знаете, там, меня уже это не прельщает. У меня уже поменялось что-то в моем сознании, в моем характере. Но, тем не менее, даже просто говорят, вот, не, у меня уже нету ничего там это. Вот начни смотреть, начни выпивать, не пьешь, не тянет, начинаешь выпивать по чуть-чуть, хорошее вино, начинает тянуть. То есть, я к чему это говорю? Нет, мы должны все-таки занять какую-то четкую позицию. Пляж – это место, где мы привыкаем к развращению. Да, конечно, верующие иногда так делают, но там наших же церкви нет. Главное, чтобы в церкви свои своих не видели. А там чужие, меня не знают, я не знаю никого там это. Ну, я хочу сказать, ну, картины вы видите, да? Там можно смотреть бесплатное кино, Да, можно эротикой, извините, вот заниматься, наблюдать, да? Эротика сплошь и рядом. И хотим мы не хотим, в силу нашей бездуховности, мы еще больше погрязаем в эту, будем говорить, распущенность. Поэтому без фанатизма, без всяких там это, говорю, знаете, запретов, я просто говорю вам разумно. Да. Если хотите на пляж, пойдите там, где никого нету, и братья с братьями, сестры с сестрами, если это верующие. Вместе этого лучше не делать. Во избежание. Я не говорю там обязательно блуд, но во избежание дурных мыслей, потому что мы иногда задаем вопросы. Вот почему мне в голову слово не лезет? Почему я его забываю? Почему мои мысли переключаются на что-то другое? Я говорю, а на что? Ой, ты знаешь, Саш, я не буду говорить. Я говорю, вот видишь. Поэтому, я говорю, разумно туда не ходить. Тем более, вы видите, во что тот пляж сегодня превращается. Следующий вопрос. Вопрос Юлии из Липецка. Можно, ну, тут, извините, там был вопрос вообще, наверное, не Юлии, а чей-то. Можно ли употреблять спиртовые настойки для лечения, да? Но я уже так вот скопировал у Юли, да, она тут пишет, что вроде как бы можно употреблять для лечения спиртовые настойки, необходимо избавиться от гельминта. А может, она и задает вопрос, Юлия, может, ты задаешь вопрос, но знака вопроса нету, да. Ну, я читаю это как вопрос, можно ли употреблять для лечения спиртовые настойки? Необходимо избавиться от гельминтов, и организм получит огромный потенциал, и ну и еще обязательно молиться. Ну, вопрос как бы так, тут уже не о молитве идет речь, да, а можно ли употреблять для лечения спиртовые настойки. Ну, вы помните, да, совет, который дает апостол Павел Тимофею. Там не спиртовые настойки, там даже просто немного вина. Вина перебродившегося, там идет речь не о соке. Так вот, Павел говорит, употребляй немного вина ради недугов желудка. Только вы поймите меня правильно, говоря и цитируя этот стих, я не говорю вам, употребляйте немного вина. Это вот Павел дает такой хороший разумный совет ради недугов желудка. Я знаю многих людей, которые ради недугов желудка, я спрашиваю, у тебя желудок болит? Нет, для профилактики. Я говорю, слушай, ты мне извини, но ты алкоголик уже. Нет, ну я знаю меру ради недугов. Я говорю, опять про недуги молчи. Тут недуги головы, я думаю, что они недуги желудка. Но опять, ради недугов желудка немного. Кто понимает немного? Это чайная ложка, кто понимает десертная, кто столовая, кто 3 столовых ложки, кто 100 грамм, кто 150, кто 200. Ну, когда гельминтов гоняют, я там слышал вообще, что там коньяк употребляется, и причем немаленькая доза. Ну, не буду сейчас вдаваться в детали, да, что я вам хочу сказать. Я, ну, знаете, есть методы самые различные. Если у вас уже когда-то были вообще, будем так говорить, соприкосновение с алкоголем, и у вас кого-то была зависимость, то я вам скажу, и чайную ложку не употребляйте. Кончится бедой, вернетесь в старое прошлое. Если никто никогда этим не увлекался и не имел тяги, но если нет возможности, или там, допустим, ну вот, Ну, говорят тут, допустим, прополис, да, вот в спирту, в водке он будет растворяться, а на воде, ну, это очень большая проблема, и надо иметь хорошее знание, чтобы растворить, допустим, да. Так я говорю, что если есть настойка травы на спирту, и ее же можно сделать на воде, то почему бы не сделать на воде? Ну, запарить, как вы знаете, да. Но если есть что-то такое, что ну, не дает того эффекта, что ну, только там на водке или на спирту. Ну, я вам опять-таки хочу сказать, что должны быть достаточно разумными, чтобы это не получилось так, что, знаете, хмельными стали. Но обычно там ложка, столовая, десертная или чайная. Если у вас нет такой зависимости и, ну, действительно есть необходимость, то есть, заметьте, не мы ее придумываем, чтобы выпить под видом спиртовой настойки, да? А действительно есть в этом необходимость, и тут надо действительно вникать в себя, чтобы понять, что нами движет. Мы хотим выпить под видом лечения спиртовой настойки, да? Либо мы действительно, нам надо принять лекарство, которое, будем говорить, с малой дозой алкоголя, в принципе, как бы ничего такого страшного не даст. И то, я говорю, это не надо так спустить, как говорится, на самотек, да? Если вы будете принимать лекарство на спирту и достаточно длительное время, вы можете почувствовать, что подседаете на лечении. Хроником можно стать. Поэтому, отвечая на вопрос, можно ли употреблять, ну, сказать так, что вот никогда и нигде и нельзя, ну, поймите правильно, иногда бывает такое, надо. Я слышал такую ситуацию, один евангельский христиан-баптист зимой переходил речку и провалился под лед. Ну, начал кричать, схватился за кромку льда, соседи неверующие подбежали, кто там с чем, с лестницей, с багром каким-то, ну, в общем, вытащили его. А на улице был мороз, но, видимо, только недавно начался, и лед не был еще таким прочным. А вот он пошел. Вот они его вытащили, а он, ну, пока вытащили, пока до дома дошел там, а он уже синеет. Они ему налили стакан водки, или самогонки, да, и говорят так, быстро принимай. Тот, я верующий, да я, да. Ему так сказали, быстро, а то заставим. В общем, они его, в общем, как говорится, вынудили. И он потом, он сам мне рассказывал, говорит, пьяный был в доску. Говорит, я никогда не был пьяным и даже не знал, как это выглядит. Такой веселый, ноги в разные стороны ходят, с головой не дружат. Говорит, такой вот пьяный был. Но он потом говорит, я же согрешил. Я говорю, знаешь что? Мне трудно сказать, но эти мужики, пусть по-мирски, да, как говорится, ну, сделали, ну, как они понимали, правильно. То есть сразу дали толчок алкоголь. Конечно, в этот момент для рассудка это не подарок, да, и не благословение, но дали толчок кровообращению, кровь пошла, и он и не заболел, там, и не простудился никогда, и не отморозил ничего, да. Так что, ну, я, по крайней мере, не могу сказать, что так всегда делаете, но за данный случай не могу я судить. Именно за данный случай, не за какие-то другие, там, когда мы умышленно что-либо такое делаем, да. Есть люди, которые едут дальнюю дорогу и всегда согреваются, вот как рыбаки идут на рыбалку или охотники и выпивают, а там потом отмораживают то пальцы на ногах, то на руках, то еще чего-нибудь. Не чувствую, да. Так вот, я так хочу сказать, если можно заменить спиртовую настойку на траву заваренную, да, то лучше это сделать, да. Если уже нет такой, как говорится, возможности что-то заменить чем-то, да, и только спиртовая настойка, да, ну, сами понимаете, доза должна быть такая минимальная, которая, ну, приносит, будем говорить, пользу, но не пьянит нас. Ну, молиться-то надо в любом случае, да, но у меня есть тоже один верующий харизмат, который, брат, он верующий, брат неверующий, брат приходит, приносит бутылку водки, он, этот верующий, говорит, я прошу благословения, я с ним, ну, Библия же говорит, он так прямо по Библии все это говорит, с иудеем я как иудей, с чуждым законом как чужд закона, а вот с братом я как брат. Брат пришел выпить, я с ними выпил, но я попросил благословения, и мы выпили бутылку водки на двоих, это не раз было, и он говорит, и я попросил благословения, и меня вообще не трогало. На что я сказал, говорю, ты знаешь, ты когда не пьешь, ты очень на пьяного смахиваешь в поведении. Сумбурная речь, иногда неадекватность какая-то, да. А ты вот выпьешь полбутылки водки и с благословением вообще ничего не чувствуешь. Ну, ты действительно, наверное, уже ничего не чувствуешь, поэтому и думаешь, что все хорошо. Так что по поводу спиртовых настоек, я думаю, что я высказался довольно понятно, не категорично, но вы поняли, да, какая должна быть доза, и если действительно нет возможности заменить что-то на водный раствор там какой-то или на траву, запаренную в кипятке, но не на спирту настоянную. Я, вы знаете, думаю, сейчас следующий вопрос, но следующий вопрос будет непростой. Может, и минут на 30 и на 40. Поэтому я думаю, что я на этом закончу наше общение сегодня, да? А следующее общение продолжу с других вопросов, которых у меня уже довольно немало собралось. Вы мне присылаете, да, я их себе фиксирую, вношу в документ Word, да, где у меня вопросы, на которые я буду давать ответы, да? Поэтому у меня вопросов еще, ну, есть достаточно немало. Всего хорошего, Божьих благословений вам и до следующей встречи, которая будет завтра. Оставайтесь с Богом. Еще раз напоминаю, размышляйте над Словом, именно только тогда оно даст вам силу. Всего хорошего еще раз, Божьих благословений и до завтра.